Приветствую вас всех, братья и сестры. Радуюсь этой конференции. И хочу прочитать вместе с вами текст из Евангелия от Иоанна, 15 глава, с 1 по 8 стихи. Давайте мы прочитаем этот текст, вставши из уважения к Божьему Слову. И эта проповедь Христа, я скажу вам, уникальная. Ее нет в других Евангелиях, только в Евангелии от Иоанна. 15 глава, мы прочитаем с 1 стиха по 8. «Я есть истинно виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извернется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Аминь. Присаживайтесь, друзья. Здесь, как я уже сказал, мы читаем уникальную проповедь Христа, записанную только в Евангелии от Иоанна. Иисус говорит о себе: «Я есмь». Это слово на греческом языке «эго эйми» означает «я сущий». Буквально он говорит о себе: «я Бог, я есмь, истинно виноградная лоза». Мы знаем, что это имя Божие звучит в Евангелии от Иоанна в таким сравнением «я есмь» 7 раз в Евангелии от Иоанна. 7 сравнений Христа, 7 иллюстраций о том, кто Он. Иисус сообщает о себе, проповедует о себе, кто Он. Мы знаем, как Он говорит о себе, что Он есть хлеб, Он есть свет. Иисус – это жизнь, Иисус – это дверь, это наш пастырь, путь. И вот последнее мы читаем: «Я есмь истинно виноградная лоза». В той земле очень много виноградников. И виноградник был изображен на израильском гербе. Виноградник был эмблемой на маковейских монетах в Римской империи. И одним из украшений храма была виноградная лоза. И каждый еврей считал это честью отдать свое золото, чтобы хоть одна виноградинка золотая была там, у святилища, вот здесь, над входом, в этой виноградной лозе. Поэтому проповедь Христа о том, что Он есть виноградная лоза истина, она в контексте Израиля очень понятная, но более того, Иисус, мы читаем в 1 стихе, говорит очень, я бы сказал, жестко. Он сообщает категорично, радикально: «Я есть истинно виноградная лоза, Отец мой виноградарь», то есть других вариантов быть не может. Почему так? Почему Иисус называет себя истинной лозой? С какой ложной лозой Он сравнивает себя? Это не случайно, что Иисус так мышленно и твердо и радикально говорит о себе: «Я есть истинная виноградная лоза». Послушайте, это очень важно. Когда мы читаем Ветхий Завет, мы знаем, что там, в Ветхом Завете, лоза – это главный образ израильского народа. Мы читаем у пророка Исаии в 5 главе: «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев». Псалом 79, мы читаем: «Из Египта ты перенес виноградную лозу». И речь идет о еврейском народе. Что произошло? Что изменилось? Почему Иисус сейчас должен так говорить: «Я есмь истинно виноградная лоза»? Подлинное, настоящее, и другой быть не может. Пророк Осия, мы читаем в его книге такие слова: «Израиль отступил от Бога». Я даю уже ответ, комментирую этот текст. «Израиль Вот что говорит Господь через пророка Осию, 10 глава. «Израиль – ветвистый виноград». Ветвистый, то есть бесплодный. Это по-нашему можно так читать, вот по современному языку кажется, что ветвистый, то есть классный виноград. Но здесь имеется в виду пустой, бесплодный виноградник умножает для себя плод. Чем более у него плодов, тем более умножает жертвенники. Чем лучше земля у него, тем более украшают они кумиры. Разделилось сердце их. И дальше мы читаем. Зато они и будут наказаны. Он разрушит жертвенники их, сокрушит кумиры их. Пророк Иеремия пишет, «Я, Бог говорит, я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы?» Израиль отступил от Бога и превратился в дикую лозу из-за этого отступления от Бога, из-за этого противления, бунта против Господа. Как же тогда настоящая лоза может выглядеть сегодня? Кто это? Мы читаем здесь, Иисус говорит о себе, «Я есть истинная виноградная лоза, только я, и другой быть не может». Иисус говорит, «Я есть подлинная и совершенная лоза». Другими словами, читая этот текст, мы можем читать следующие слова. Вы думаете, что если вы принадлежите к израильскому народу, ваши папы и мамы, дедушки и бабушки, они имеют иудейскую кровь, то вы настоящая лоза? Неправда, это ложь. Я есть истинная виноградная лоза, и мой отец виноградарь. Как народ вы одичавшая лоза, и пророки вам говорили это неоднократно. Обличали вас, вели вас к покаянию. Я же истинная лоза. Принадлежность к израильскому народу не спасает тебя. Иудейская кровь не спасает тебя. Быть просто добрым или якобы хорошим человеком не спасает тебя. Я есть истинная лоза. Живое общение со мною, привязанность ко мне, зависимость от меня. И только так можно иметь жизнь вечную. И только так вы можете иметь спасение. Друзья мои, смотря на эти тексты Ветхого Завета, где пророки обличают израильский народ, я хочу обратиться и к нам, к россиянам, или те, кто есть сегодня здесь в этом зале в гостях, или смотрит сейчас трансляцию. Вопрос к вам. Есть ли в вашей жизни кумиры, которые Бог должен разрушить? Эти жертвенники, которые построил ты в своем сердце идолам, поклоняясь им, и Бог должен и сегодня разрушить. Ведь эта проповедь, на самом деле, проповедь обличающая. Как часто читают эти строки, видя в них такое утешение, такая вот радость, такая вот песня, поэзия. На самом деле, это призыв к покаянию, прекрати жить для себя. Прекрати жить в такой самоуверенности, надменности и гордости. Ведь настоящая жизнь может быть только с Иисусом в зависимости от Него. Вот о чем говорит здесь Господь. Но дальше Он говорит еще более жесткие слова. И мы читаем второй стих. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он что делает? Он отсекает. И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». И третий стих, «Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам». И здесь же мы можем посмотреть шестой стих, «Кто не прибудет во мне, тот извергнется вон, как ветвь, и засохнет. Такие ветви собирают, их бросают в огонь, и они сгорают». Обрезка или прореживание – это важнейший метод обработки виноградника. Без этого не обойтись. Любой садовник это знает. Это необходимо, чтобы виноградник приносил плод и был полезен для тебя. Интересно заметить, что древесина виноградника, она очень мягкая и непригодна для использования, например, в строительстве или в бытовых условиях, в доме. Но даже в те времена, древние времена, Хотя по закону время от времени народ должен был приносить древесину для жертвенника, для алтаря в храме, виноградного дерева нельзя было приносить, потому что оно ни к чему не годно. Единственное, что оставалось любому еврею, это взять вот этот виноградник, который не приносит плода, который отсечен, и просто сжечь в огне, потому что он ни к чему не годен. Нигде ты не можешь применить это. Самая главная истина, которую здесь Иисус сообщает во 2, 3 и в 6 стихах, эта истина записана здесь этими словами. Смотрите внимательно. 2 стих и 3. Очищены. Очищает. Очищение. Это главная идея, о которой Иисус сообщает здесь ученикам, нам с вами, в чем смысл и суть того, чтобы, если ты хочешь принести плод, тебе нужно, я повторю, очищение, прореживание, обрезка. Тебе необходимо это. Без этого ты не сможешь нормально существовать как христианин, быть живым христианином, плодоносящим, приносящим много плода для Бога. Но самое интересное, что вот этот серп, который использовался обычно для очищения, обрезки виноградника, это серп на рукоятке, он являлся символом мира и благосостояния. У пророка Иаиля в 3 главе мы читаем: «Мечи будут перекованы на орала и копья на серпы». Серп – образ мира вместо войны. Серп – образ благосостояния, образ развития, роста. И вот здесь та же самая мысль. Тебе нужен рост, для этого нужен серп и очищение, чтобы убрать все лишнее. Представьте, как выглядит больной виноградник или больная лоза, допустим. Там нет плода, там плесень одна. И любой садовник возьмет в руки этот серп, эти ножницы, и уберет эту гнилую, заплесневелую лозу, которая не приносит плода. Это очень важно, потому что если ты сейчас этого не сделаешь, то весь виноградник будет разрушен. И чтобы этого не допустить, нужно обрезку. Мы с вами, исходя из этого текста, как здесь написано, мы ветви на этой лозе. Возрожденный человек является ветвью на Иисусе Христе, как на лозе. И как над нами трудится виноградарь? Точно так же. Он берет в руки этот серп и очищает нас все лишнее. Точно так же. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. И всякую приносящую плод очищает, чтобы больше принесла плода. Здесь говорится о духовном росте и о продуктивной жизни верующего. Это самая главная истина, которую Иисус сообщает ученикам сейчас, вот в этой горнице, чтобы сказать им, утешить их и показать им перспективу. Вы должны принести много плода. И твоя жизнь христианская, она должна принести много плода. Ты должен духовно расти. Это будет естественная часть твоей жизни. И для этого нужно очищение. В этих стихах, братья и сестры, не идет речи о спасении или о потере спасения или вечной погибели. В этом тексте речь идет о продуктивной жизни верующего, о твоей продуктивной жизни. И Иисус нам с вами сообщает: прекрати жить без много плода, без множества плода. Тебе нужно принести много плода. В этом смысл христианской жизни. В этом радость христианской жизни. Продуктивность, рост, плодоношение для Бога. Обрезка, она никогда не предназначалась для того, чтобы уничтожить весь сад, чтобы уничтожить виноградник. Никакой садовник так не поступит. Любой здравомыслящий садовник берет в руки серп и очищает виноградник от всего лишнего. Но не чтобы убить, а чтобы очистить. И чтобы принесла много плода. Ты и я, чтобы мы принесли много плода. И в этом любовь виноградаря, садовника, тот, который заботится о нас и питает нас, и ожидает в нашей жизни рост, и плод. И два вывода я хочу сделать из этих трех стихов, 2, 3 и 6. Первый вывод. Внешняя наша христианская жизнь может выглядеть насыщенной, активной, такой вот, казалось бы, духовной. Ты знаешь тексты Писания наизусть, ты знаешь много песен, можешь даже их петь. Ты умеешь что-то делать, и ты делаешь, и ты немало делаешь. В церкви ты самый активный человек. Все знают тебя как супердуховного человека, очень активного, занятого, продуктивного. Без тебя не проходят мероприятия, на тебя обращают внимание, тебя даже могут похвалить. Это такой классный христианин, он такой духовный. Но Бог знает, что плод твой скуден. Бог знает, что плод, который мы приносим, очень мал. И ты мог бы принести много плода. Со стороны вас могут похвалить. Но Бог знает, что листвы и суеты больше, чем настоящего плода. И Бог, как садовник, Он будет удалять все лишнее, чтобы ты принес еще больше плода. Не оценивай свою жизнь христианскую глазами окружающих. Оцени свою жизнь глазами садовника. Но второй вывод из этого текста, обратите внимание, ведь здесь в тексте мы видим как много приносящие плода, так и мало приносящих плод. Бог вмешивается в жизнь христианина как много плодоносящего, так и в жизнь христианина мало плодоносящего. Одинаково в жизнь любого верующего человека Бог будет вмешиваться, потому что Он заинтересован в принесении множества плода в твоей жизни. И не думай, что если ты уже идешь за Богом больше 10 лет или 20 лет, или как Пол Уошер, 30 лет, я иду за Христом, что Бог будет меньше вмешиваться в твою жизнь, чтобы ты приносил больше плода. Бог будет вмешиваться в жизнь как здравых и самых суперзрелых и самых мудрых христиан, так и в менее здравых и менее зрелых, и, может быть, самых новообращенных, одинаково. Вот почему в жизни даже праведных людей мы можем видеть трудности или даже боль, потому что Бог заинтересован, чтобы очистить. Бог хочет, чтобы ты принес много плода. Независимо от того, сколько ты идешь за Христом, на каком уровне духовной зрелости ты находишься, как сильно ты любишь Бога или как высоко ты идешь за Ним. Этот текст некоторые толкуют неаккуратно, видя в этом тексте подтверждение потери спасения. Это не так. Это не так. Этот текст учит нас о продуктивной жизни верующего, о посвященной жизни христианина. Стих 6, сжигание ветвей, не говорит о потере спасения, ведь эта притча, на самом деле, притча, иллюстрация, говорит, и Иисус таким образом обращается уже к спасенным, к возрожденным людям, к ученикам. Он им хочет сказать о посвященной и плодоносной жизни, а не о том, что будьте осторожны, ай-яй-яй, как бы с вами чего ни случилось, потеряйте спасение. Не об этом речь. Это своеобразная декларация зависимости от Христа. Зависимости. Вот о чем он хочет сказать. Проявление нашей полной зависимости от Бога. Знаете, когда произнесены эти слова? Прочитайте Евангелие от Иоанна, перечитывайте его снова и снова, потому что чуть раньше вы можете заметить, предыдущие главы описывают его общение с учениками в горнице. Это перед его смертью. Это последняя вечеря. Именно здесь он проводит, как мы сегодня говорим, хлебопреломление, причастие, учит их о том, что он скоро их оставит. Он прощается с учениками. И в этой прощальной речи, 15 глава Иоанна, где уже Иуда, предатель, ушел, и там Иисус уже ему говорил, что делаешь, делай скорее. И он ушел уже. И остались эти 11. И он к ним обращается. И он им говорит: я заинтересован, чтобы вы принесли много плода. И в этом смысл твоей жизни. в зависимости от меня, и только так вы можете принести много плода. Если бы эта притча иллюстрировала потерявших спасение людей, то в 6 стихе не написано было бы таких слов: «Кто не пребудет во мне, извернется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Было бы написано, что такие ветви засыхают сначала на лозе, а потом их отрезают и бросают в огонь. Но здесь происходит картина совсем обратная. Друзья мои, невозможно, как вчера мы слышали, быть спасенным и неизмененным. Невозможно, как мы слышали в этой проповеди вечерней, столкнуться с Богом, встретиться с Богом и жить, как было раньше. Ведь есть такой миф, такое ложное учение, будто бы, если я спасен, это самое главное. Как часто я сегодня слышу в нашем христианском мире, в нашей стране, среди молодежи, самое главное это что? Это личное отношение с Богом. Это личное отношение с Иисусом. Это самое главное. А все остальное, мой характер, мои отношения с родителями, мое поведение, мои слова, да это не важно, главное отношение с Богом. Главное, с Ним строю отношения. У меня есть такая молитва, я здесь серьезный. А вот в этих вещах это не важно. Это что-то другое. Знаете, как будто Бог отдельно, и моя жизнь, это отдельно. Так вот, Иисус говорит к таким людям, к нам с вами, не думай, что ты можешь жить в зависимости от меня и наплевать на всю остальную жизнь. Так не может быть. Если ты живешь в зависимости от Бога, ты не можешь не приносить плода. У тебя не может быть ни проявления в твоем поведении, в твоем характере, в изменении в твоих отношениях с людьми. Не может быть чего-то пустого, бесплодного, но будет плод от Бога. Если ты спасен, то это будет проявляться зримо, ощутимо, реально. Поэтому твои личные отношения с Богом, это не что-то твое личное, это что-то становится публичным, так что все остальные заметят и скажут: это жизнь посвященного Богу человека. А кто-то скажет наоборот: меня раздражает жизнь этого посвященного Богу человека. Каким образом Отец обрезает нас все лишнее? Мы читаем здесь в тексте эти слова. Божие Слово, оно является этим очищающим средством. Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. Когда мы читаем Библию, Священное Писание, Богодухновенное Слово, мы читаем и проповедуем его в первую очередь самим себе. Оно очищает нас. Божье Слово. Оно ведет нас к покаянию. Я не могу читать Божье Слово как газету, как просто информацию для себя. А некоторые доходят до крайности и говорят: это лицемерие читать Библию, если я ее не хочу читать. Глупость какая. Божье Слово. Мы в искренности должны принять эти слова. Возрожденному человеку это родное слово. Для человека, живущего с Богом в зависимости от Христа, Божье Слово будет сладостью. Именно Божье Слово срывает с нас маски и всякое как раз лицемерие. Именно Божье Слово обличает, и оно исправляет нас. И оно показывает нам нашу реальность, кто мы, кто Бог, и как нам жить. Именно Божье Слово, позвольте Ему судить вас, а не мнение людей. Позвольте Божьему Слову вести вас к покаянию и проникнуть этим словам в глубину вашей души, преобразить вас. Но есть еще несколько библейских уроков в других текстах, но не в этом, которые показывают нам, какие инструменты использует Бог, чтобы очистить нас. Например, мы читаем в послании Тимофею и еще в послании Галатам 6.1, о том, что исправление братское, обличение братьев и сестер, тех, той семьи родной, в которой ты находишься, в церкви поместной, это тоже Божие очищающее средство для тебя. Когда ты слышишь это увещание, когда тебе подходят братья и сестры и говорят тебе неприятные для тебя слова, Или просто задают вопрос, почему тебя не было в воскресенье, или почему ты не пришел на неделю на изучение Библии, на малую группу. И вместо раздражения, вместо оправданий, вместо осуждения в адрес церкви, здесь все лицемеры, здесь нет любви. Признайся, любви-то нет у меня, и жизни-то у меня нет. Это со мной что-то не в порядке, а не в моей церкви. Это я перестал приносить плод, а не мои братья и сестры. Прими братское увещание, прими увещание сестры, которое говорит тебе из любви к тебе, желая, чтобы ты был плодоносящим христианином или христианкой. Обстоятельства жизни – это еще один инструмент в руках Бога, который приносит нам зачастую боль, но помогает нам очищаться, как возрожденным людям. Неожиданные неприятности или длительное какое-то стеснение, какая-то боль в жизни, когда вы торопитесь навстречу, а у вас раз и там ремень в машине лопнул, как вчера, например, когда меня встречали. Или с вами живет тяжело больной человек в вашей семье, и это ваш родственник, и он еще говорит вам неприятные слова, и вам неудобно с ним жить. Вы хотите побольше служить Господу где-нибудь далеко, так, чтобы пореже быть дома. Но это тоже боль для тебя, чтобы очистить тебя. Когда ты испытываешь боль, не торопись сказать, избавь меня от этого. А задай Богу вопрос, Господи, не очищаешь ли ты от меня чего-то? Кого Бог любит, мы так и читаем, того Он обличает. Но мало того, Он того и наказывает. И это любящее воздействие садовника на нашу жизнь, на наше сердце в первую очередь. Оглянитесь назад, посмотрите на свой пройденный путь. Можете ли вы сказать, что вы оставили греховное поведение и мышление, рабом которого вы были раньше? Оставили ли вы те мысли, желания, привязанности, привычки, которые когда-то управляли вами? Мы читаем в 4 и 5 стихах, секрет большого урожая. Посмотрите внимательно. «Я есть лоза, Иисус говорит, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Потому что без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Мы читаем здесь важную мысль. О секрете большого урожая. Что значит пребывать во Христе? В этом тексте, читайте внимательно, 7 раз Иисус говорит одно и то же. Пребывание в Нем, пребывание в Нем. И еще раз Он повторяет это слово. Но что это значит? Пребывать во Христе. Это значит разделить с Иисусом Его жизнь, Христову жизнь. Это ключевое понятие. Ветвь, она ведь держится на лозе. Она же не может быть отдельно, это естественно. Так же естественно, мы должны всеми силами пребывать, пребывать во Христе, питаться Его соками. Это естественно для меня быть зависимым от Христа. Но интересно заметить здесь следующее. Иисус здесь говорит, пребудьте во мне. Это императив, вы читаете? Это повеление. Это повеление к нам. Это нам нужно прибыть в Нем. Это наше волевое решение. Это мой выбор каждодневный. Пребывать в Нем. Я хочу в Нем пребывать. И это мое решение, которое приближает меня к Нему. Которое радостное для меня. Я хочу удерживаться в Его присутствии. Это волевое решение наполняться Божьим Словом. Это волевое решение присутствовать с Богом, слушаться Бога. Это выбор, твой выбор, мой выбор. Вместо журнала какого-нибудь почитать Библию. Вместо того, чтобы после работы уставшим развлечься на диване, пойти на малую группу и изучать Божье Слово с братьями и сестрами. Вместо того, чтобы посмотреть какой-нибудь фильм дурацкий, все-таки пообщаться с братьями и сестрами, и читать Божье Слово и молиться Господу. И наполняться им. Прибудьте, Иисус говорит, прибудьте во мне, прибудьте во мне. Почему Бог так ненавидит гордость? Потому что гордость это моя декларация независимости от Него. Господи, я независим от Тебя. Ты сам по себе, я сам по себе. Ты мне говоришь, бла-бла-бла, говори, что хочешь. Моя жизнь, она отдельно от Тебя. Я сам по себе. Да, я согласен, мне все нравится, что ты скажешь. Но вот здесь Иисус и говорит, как возрожденный человек, я к тебе обращаюсь. Ты мой ученик, прибудь во мне. Не надо жить самоуверенной жизнью. Не будь гордецом надменным. Не надмевайся над людьми. Не превозносись над Божьим Словом. Не считай себя самодостаточным. Потому что гордость, она отвратительна Богу. Бог много раз это повторяет. Он к сокрушенным сердцем придет. Именно смирение – это яркое выражение христианской жизни. Что в тебе действительно есть эта жизнь. Гордость – это декларация моей отдельности от Бога. Я отрываю себя от Него, от Его соков, от Его питания. Я сам по себе. Самое удивительное для меня в этом тексте, братья и сестры, это то, что великий, всемогущий, святой Бог, который обитает в неприступном свете. Представьте только, это невозможно представить, но это так. Он недосягаем. И вот мы читаем, Он захотел строить с нами отношения. Это такое снисхождение Бога к нам. Это такое удивительное проявление Его любви к нам. И как мы можем отвечать на это своим равнодушием или независимостью от Него? Это просто поразительно. Я вижу здесь важное применение, друзья, для нас. С годами мы должны приносить больше и больше плода. Вот о чем я здесь читаю. Чтобы мы принесли много плода. С годами христианской жизни у нас должно быть изменение или трансформация не просто желаний, не просто моих намерений или планов, но и результатов. В моей жизни будут плоды, плоды для Бога, их будет больше. И это естественно для христианской жизни. Иисус об этом говорит ученикам и нам с вами. Все верующие, все возрожденные люди приносят плод Богу. Одни христиане приносят много плода, другие христиане приносят мало плода. Но послушайте одно, нет ни одного верующего, который не принес бы вообще ни одного плода. Нет ни одного возрожденного человека, который не принес бы плода. Если твоя жизнь не приносит плод Богу, ты идешь в ад. Ты погибший человек, у тебя нет отношений с Богом, ты не возрожден. И вот как раз к тебе и обращение этого слова. Тебе нужен спасительный Господь Иисус. Только спасенный приносит плод. Вот почему Иисус так обращает на это внимание. И потом апостолы, говоря вдохновенные слова посланий, например, послание Титу или Иакова, мы читаем, Господь дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония, очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам, неравнодушный. Мы читаем у Иакова, как тело без духа мертво, так и вера без дел, она мертва. И, конечно, читая эти слова Христа в этой проповеди Его, в этом послании прощальном к ученикам, наверняка у вас возникает вопрос, какие плоды может приносить христианин? Плоды христианина. Читайте послание Римлянам, там есть три иллюстрации плодов христианина. И мы посмотрим еще, конечно, в известный текст послания Галатам о плодах Духа. Итак, Римлянам 1 глава, 13 стих. Послание Римлянам начинается с Евангелия, как нам известно. Более того, с Евангелия и неприятной вести о грехе. Первые три главы об этом. Но в самом начале, 13 стих, мы читаем личное свидетельство Павла о его желании прийти в Рим. Мы читаем такие слова. «Я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне. Но зачем я хотел прийти к вам?» Он объясняет, «чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов». Вопрос. Какой плод подразумевает апостол Павел? Когда мы читаем дальше, мы видим, что речь идет о благовестии. И здесь в первой главе он говорит о Евангелии и о спасении людей. У вас в Риме, как и у прочих народов, я хочу иметь этот плод. Люди, уверовавшие в Иисуса Христа. Плод христианина, он заключается в этом. Ты свидетельствуешь о вере в Иисуса. Ты благовествуешь, несешь Евангелие. И в твоей жизни появляются эти плоды. Кто-то уверовал в Иисуса по Божьей благодати. Не по твоим заслугам, не потому, что ты такой хороший или так мощно и сильно проповедовал, что человек покаялся. Конечно же нет. Мы не способны туда вот проникнуть, как хирурги, в это сердце, переключить там все, так, чтобы пробудись, спящий, встань и воскресни. Не в наших силах это. Мы хотели бы разорвать свою грудь и отдать сердце человеку. Спаси, спасись, будь рожденным свыше, но это просто невозможно. Что бы я ни делал, я не могу пробудить человека, но я могу свидетельствовать о вере в Иисуса. И через это свидетельство Бог пробуждает сердце неверующего человека для того, чтобы проснуться, открыть глаза, воззвать Богу и сказать: «Прости меня грешного». И я радуюсь этому. И Павел говорит: «Я радуюсь этому. И я хочу иметь такой плод. И я желаю нам всем иметь такие плоды в своей христианской жизни». Друзья мои, смотрите дальше. Римлянам 6 глава, и там 22 стих. Мы читаем, здесь еще один плод есть, плод, который может принести христианин. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Второй плод, который мы видим в послании римлянам, это плод святости, плод отвержения себя, плод отвержения греха, отделения от греха и подчинение Богу. Это плод святости, который приносит христианин. И Иисус говорит: «Я хочу, чтобы вы принесли много плода, много святости». Римлянам 15 глава, 27-28 стихи. Здесь мы читаем о таком плоде, он называется плод усердия. Плод усердия, так называет апостол Павел пожертвования, которые римляне и верующие в Греции отправляли в Иерусалим, когда там, в Иерусалиме, были гонения и голод. И вот что он говорит, Римлянам 15:27: «Верно доставив им сей плод усердия, я отправляюсь через ваши места в Испанию». Другими словами, плод усердия – это жертвенность. Плод усердия – это ваше даяние, как ваше время, так и ваши финансы, но вы жертвуете чем-то. Это и есть плод усердия. Ну и самый ключевой текст, который говорит о плодах в жизни верующего человека, это Галатам 5:22-23. «Истинно духовный, истинно растущий духовный человек, рожденный свыше, он будет возрастать во всех областях, во всех сферах, именно в своем характере». Смотрите, плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, то есть нет ограничений. Друзья мои, это тест на христианскую жизнь. Посмотрите на этот текст и посмотрите на свою жизнь. В вашей жизни должно быть много такого плода. Именно об этом плоде. Заметьте еще интересную деталь в этом тексте. В единственном числе упоминается здесь плод же Духа. Дела плоти множественное число, но здесь плод Духа. Другими словами, у тебя или есть отношения с Богом, и ты приносишь плод во всех сферах своей жизни, и в характере, и в отношениях с людьми, и в своем поведении, и в словах, и так далее. Или у тебя нет отношений с Богом, и у тебя не будет трансформации, и не будет преображения никакого. Соответственно, и результат будет негативный. Мы не можем немножко или чуть-чуть быть с Богом. Или ты с Богом, или твоя жизнь без Бога. Еще раз посмотрите на этот текст Галатам 5:22-23. Любовь – это самопожертвование. Любовь – это самопожертвование. Задайте себе вопрос: замечает ли ближний мой рост в проявлении Божьей любви? Стал ли я менее эгоистичным и ищущим своей выгоды, чем раньше это было? Радость, второй плод. Здесь мы читаем свобода. Радость – это свобода. Свобода от гнета обстоятельств. Моя радость не зависит от условий, в которых я нахожусь. Видят ли люди меня более радостным человеком, чем я был раньше? Причем радость, которая не зависит от обстоятельств, мир. То же самое, это внутреннее спокойствие, стабильность внутри, в сердце. Стал ли мой внутренний мир отличительной особенностью, свидетельством Божьей работы в моей жизни? Долготерпение. Долготерпение – это реакция христианина на то, что происходит вокруг. На неудобные обстоятельства. Долготерпение – это нераздражительность. Терпеливое отношение к обидам, которые причиняют нам люди. Сознательное воздержание от гнева. Долготерпение – это выносливость в страдании. Стал ли я более терпеливым, чем это было, например, 3 месяца назад, чем это было раньше? Благость. Благость – это деликатность, доброта. Благость – это ненавязчивость. Благость – это мягкость. Стал ли я добрее к людям? Есть ли во мне эта доброта? Как она проявляется? Милосердие. Кто-то назвал милосердие – это любовь в рабочей одежде. Милосердие – это любовь в практике, в поступках, в делах. Это решительная, активная сторона благости. Это значит делать добро, быть щедрым, обличать чужую ношу, чужую боль. Милосердие – это служить. Милосердие – это быть полезным, великодушным. И задайте себе вопрос, а кому я оказал добро, пользу в последнее время? Замечаю ли я нужды людей вокруг себя? Вера – это доверие Богу во всем, верность, надежность в отношениях. Насколько я надежный в отношениях с Богом? Насколько регулярно у меня есть это тихое время с Богом? Надежный ли я человек? Можно ли на меня положиться вообще? Кротость – это отсутствие самоутверждения. Кротость – это отсутствие гордой амбициозности, надменности. Кротость – это мягкость, спокойствие. Способность переносить упреки или обиды, опять же, без горечи, без сожалений. Чтобы испытать себя на кротость, задать себе вопрос, считаю ли я себя хозяином положения всегда, что со мной должны считаться, борюсь ли я за свои права, отстаиваю ли я себя постоянно в отношениях с людьми, перестал ли я самоутверждаться, тает ли моя гордость. Воздержание. Воздержание – это контроль над аппетитами. Воздержание – это контроль над желаниями, особенно чувственными, похотливыми. Замечают ли ближние, что я дисциплинированный человек? Согласен ли я сознательно жить более скромно ради того, чтобы больше посвящать себя Богу? 7-8 стихи. Завершая эту проповедь, мы читаем здесь самые парадоксальные, удивительные слова. Они звучат так. «Проси, чего пожелаешь. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите. Просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Урок о молитве. Угодная Богу молитва рождается от Божьего Слова, а не от пустого сердца. Заметьте, как здесь написано, если вы прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, вот тогда чего не попросите, просите. Говорите, и это будет вам. Ты не можешь просто вот взять и на пустом месте начинать молиться, просто потому что тебе хочется или какой-то пресс, стресс, давление, обстоятельств, у тебя срочная нужда и так далее. Настоящая угодная Богу молитва рождается из покорного Богу сердца, из сердца, наполненного Божьим Словом. Читайте внимательно. «Если прибудете во мне, если слова мои в вас прибудут». молитесь. Настоящая молитвенная жизнь рождается из жизни, наполненной Писанием. Вы будете молиться только о том, что тревожит Божье сердце, и это будет угодная Богу молитва. И такая молитва совершает переворот, в первую очередь, внутри нас самих. К одному пресвитеру пришла женщина, и она очень долго просила этой встречи. И когда состоялся разговор, она в течение часа изливала ему свою душу, говорила, как ей тяжело, как ей плохо, жаловалась на родственников, жаловалась на жизнь, на обстоятельства. И вдруг через час какой-то переключился там переключатель внутри ее, вдруг ее лицо просияло, как у ангела. И она ему говорит: «Как мне хорошо стало! Спасибо вам, пастор!» Быстренько помолилась и ушла. Пастор в это мгновение стал винить себя, потому что он сказал себе: «Какой же я глупец! Я целый час слушал человека. У меня не было ни момента, чтобы слово вставить, конечно, но я ничего ей не сказал. Она через неделю ко мне придет и будет снова изливать душу, и снова через час также скажет: «Как мне хорошо стало! Спасибо вам, пастор!» К сожалению, мы к Богу также приходим, ничего не меняется. Ты живешь по-прежнему, ты просто высказываешься, выговариваешься перед Богом и считаешь это настоящей, духовной, страстной, молитвенной жизнью. Вот мои личные отношения с Богом. Я ему рассказываю ему все, что я думаю, все, о чем я переживаю. Ведь написано: открывайте желания перед Богом. Но не замечая следующих слов, что мир Божий, он мое мышление, подчиняет Христу. Так что мир Божий наполняет мое сердце, а не просто какое-то человеческое, статичное такое состояние, что мне стало вдруг хорошо. Ведь комфорт не цель Бога для тебя, плод цель Бога для тебя. Вот о чем эта проповедь Христа. Бог не хочет, чтобы нам было просто хорошо в жизни. Бог желает, чтобы мы принесли много плода для Него. И в этом смысл, в этом цель, в этом твое предназначение. Неси плод для Бога. Самое интересное, что в этом будет твое подлинное счастье. Друзья мои, Иисус говорит: «Если вы пребудете во мне, и мои слова пребудут в вас, вот тогда молитесь». О чем вы молились на этой неделе? Подумайте об этом. Приводило ли вас к молитве Божие Слово, покаяние, сокрушение, восхищение Богом, отписание или какие-то срочные нужды? Какие изменения вы замечаете в своей молитве за последний, например, год, за последние годы? Как повлияло на вас исследование, глубокое изучение Божьего Слова именно на вашу молитвенную жизнь? Как мы здесь читаем, много плода прославляет Отца, прославляет Бога. Настоящий плод действительно славит Отца, не меня и не тебя. Настоящий, подлинный плод славит Бога и ведет Богу, а не к нам, не к нашей славе. Писание призывает нас проводить добродетельную жизнь, чтобы люди, увидев наши добрые дела, прославили Отца. Настоящий плод приведет к Отцу и прославит Бога. А теперь личный вопрос ко всем вам. Чем наполнена ваша страница в Фейсбуке или ВКонтакте? Чем вы живете? Чем вы дышите? Что вы рассказываете? Какие ваши дела, какие ваши слова, какие ваши поступки, мысли отражаются там? Там, где вы вот такой показной. Как то, что вы делаете, то, что вы рассказываете, прославляет Отца? Друзья мои, мы должны отвергать себя, и это еще не все. Мы должны с радостью прилепиться ко Христу. Вот о чем говорит здесь нам Иисус. С радостью прилепиться к Нему. Больше нет моей самодостаточности, больше нет моей независимости, больше нет моей силы, только Он и только Его сила, только Его сок, Его питание для меня и рост в Нем. Я Его ветвь, я прилепился к Нему, и я Его канал. Канал, по которому течет живительный сок Иисуса Христа, необходимый, чтобы были большие грозди плода для Бога. Станьте полезными, станьте мудрыми свыше, глубокими, наполненными Божьим Словом, чтобы ваши личные отношения с Богом проявлялись в ваших плодах, чтобы вам пребывать в Боге так крепко, что это будет ощутимо, зримо, реалистично для всех окружающих. Помолимся, друзья. Мы сейчас помолимся о нашем характере, помолимся об этих плодах, которые мы читали в тексте Божьего Слова, потому что это самая настоящая жизнь – приносить плод Богу по одной причине – я пребываю в Иисусе. Господь всемогущий, благодарность Тебе за Твое Слово и за эту проповедь, которой Ты увещевал учеников. Через эту проповедь Ты увещеваешь и нас сегодня. Мы очень хотим быть полезными для Тебя, приносящими Тебе плод. Господи, если в этом зале есть люди, которые не приносят плод, я молю Тебя, спаси их, возроди их душу. Пусть Евангелие, которое проповедовалось вчера, сегодня и завтра, вот на этой конференции, оно сокрушит наши сердца, так, чтобы нам, Боже, покаяться, прийти к Тебе, испытать эту радостную зависимость от Тебя, потому что Твоя проповедь – это проповедь о зависимости, о нашей зависимости от Тебя, и это радостная зависимость. Я молю Тебя, благослови, чтобы эти отношения с Тобою, это не было чем-то глубоко личным, сокровенным, так, что все остальные этого не заметят. Я молю Тебя, благослови, чтобы это стало зримым, ощутимым и публичным Евангелием, проповедью, письмом, которое обращено ко всем людям и проповедует о Твоей славе. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.